Глава 9. Я ехал неторопливо, прикладывая все усилия к тому, чтобы никого не догнать, не приведи бог. Мне лишняя драка в непонятном месте, в непредсказуемых условиях, точно ни к чему. Тем более, что я и так знаю, куда едет мой враг. Пусть едет. Пусть все идет сейчас именно так, как оно идет. Большой, широкий и тяжелый Хамви уверенно и неторопливо бежал по дороге. В салоне отчаянно воняло соляркой, потому что некоторые канистры текли, как оказалось. Да и солярка такая вещь, что не может ни просочиться, ни через какие преграды. Но к этому я легко претерпелся. Просто потому, что альтернативой было идти пешком. А окружающий пейзаж к пешему путешествию никак не располагал. Пейзаж был мрачен, враждебен, бесцветен, злобен. От него болела голова, и ты ощущаешь себя в постоянном напряжении. От него постоянно мелко тряслись руки, и время от времени было ощущение озноба, даже если никаких тварей не было поблизости. Но тварей я тоже видел часто, и у них всех проезжающая мимо машина вызывала сильный и голодный интерес. В пустыне было легче, как я уже говорил. В городах вообще жуть накатывала. Ну и еще жути хватало при мысли о том, что делать, если сломается машина. Хамвик у меня был не новый, еще из первых серий. Подозреваю, что их мексиканскому воинству уже секонд-хендом передали. Но ехала машина вроде бы нормально. Тряская на жесткой подвеске, неуклюжая в управлении, с неудобным сиденьем и никаким обзором с водительского места. Но крепкая, увесистая и проходимая, готовая тянуть и толкать. Еще портила настроение мысль о том, что придется заправляться. Покидать относительно безопасное нутро едущей машины откровенно не хотелось. Хоть технологию процесса я себе уже представил. Надо место будет выбрать максимально открытое, где и видно все хорошо, и где тварей поменьше. Просто пустыню они все же не очень любили, похоже. Их тянуло к тем местам, где раньше жили люди. Может, логово они себе там устраивали, может, еще что. Но вот так. Город Эрмосилья, например, так вообще напугал. Хорошо, что маршрут вел практически в объезд. Там я напоролся на демона. Такую же человекоподобную тварь, как ту, что когда-то встретил в Панаме. Или под Панамой. Так будет вернее, наверное. Как и тогда, тварь завыла при моем появлении, тем самым выворачивающим душу и вынимающим мозг воем. Но сейчас я, к счастью, несся на машине мимо и просто сбежал. Еще запомнилась скачущая с крыши на крышу длинная, гибкая, ловкая тварь, тоже пытавшаяся гнаться за мной, пока я ехал через город. Нет, в города нам не надо, совсем нехорошо в городах. Остановиться на заправку я все же решился, когда указатель уровня топлива начал на это настойчиво намекать. Пусть еще и не критично, но пока я могу выбрать место для остановки. А если стрелка спустится еще ниже, то место начнет выбирать меня. И это куда хуже. К счастью, отрезок между Эрмосильей и Санта-Анной представлял собой более чем 100-километровый участок песчаной равнины с редкими кустами и время от времени приближавшимися к дороге странно черными холмами. Так что место я нашел. Прямо на дороге. Там, где до ближайшего холма было как минимум несколько сот метров. Хамви остановился прямо на разделительной, щелкая остывающим двигателем. Схватив винтовку с широкого трансмиссионного тоннеля, я выбрался из машины, настороженно оглядевшись. Вроде бы пусто. Горловина бензобака у Хамви справа, у заднего крыла, так что пришлось некомфортно далеко отодвинуться от водительской двери. Хочется поближе держаться, чтобы чуть что внутрь и по газам. Откинул задний борт, потащил по ребристому металлическому полу увесистую тушу первой полной канистры. Опять огляделся. Поправил винтовку на плече, потом, суетясь и проливая солярку, опустошил емкость в бак. Что-то засуетился, бросил ее на асфальт, схватил вторую и тоже залил, нервничая и крутя головой по сторонам. Потом сам себе сказал, что надо бы успокоиться. И вроде даже успокоился, потому что следующее вылил без проблем. Но загружать обратно не стал. Некогда перекладывать груз. А мне надо, чтобы самыми ближними стояли полные. Эти лишними теперь получились. После того, как бак заполнился, я успокоился. Теперь хотя бы дернуть смогу отсюда быстро и бежать без остановки не меньше 400 километров. Поэтому взял себе еще паузу, попутно подумав о том, что пусть те двое отъедут как можно дальше. А то вдруг они тоже еле тащатся. А то еще и ждут меня. А так подождут, да и решат, что я следом вовсе и не поехал. Поэтому я вытащил из машины трофейную арку с окогом и быстро пристрелял прицел. Точнее, убедился в том, что он так и пристрелен, на 100 метров. Патроны в трофейных магазинах исключительно охотничьи, с пустоголовыми пулями. Готовились явно исключительно с тварями воевать. Ну и мне эта винтовка сейчас, если и понадобится, то именно с этой целью. Если что, на заправке на меня кинется, из 223-го калибра с такой оптикой отстреливаться будет чуть проще, чем из моего. Так что пусть будет. Вроде работает, не клинит. В следующий раз я заправлял бак, чуть-чуть не доезжая до границы. Посреди уже плоской, как стол, пустыни, возле городка Сан-Луис-де-Рио-Колорадо, который как раз и находился на границе. И вот там на меня попытались напасть. Две быстрые небольшие твари, действовавшие на удивление согласованно. Они появились вдалеке, замерли, потом быстро разошлись в стороны, набрав довольно-таки пугающую скорость и оставляя за собой легкие пыльные шлейфы. К этому времени я успел залить в бак 3 канистры и решил, что четвертую залью позже, вместе побезопасней. Поэтому просто захлопнул заднюю дверь, схватил винтовку и открыл огонь по твари, что бежала слева. Окок приблизил картинку, и я разглядел нечто комплекцией, удивительно похожее на гончую собаку. Почти такая же стать и такой же бег. Только сама тварь больше напоминала черный силуэт, вырезанный из бумаги. Никаких деталей не разглядеть. Одну тварь я свалил, не сразу пристрелявшись, но все же достал десятком выстрелов. Вторая к тому времени была слишком близко для того, чтобы я стал рисковать. Поэтому я вскочил за руль и дал по газам, захлопнув дверь уже на ходу. На этот раз я заправлялся на горячую, то есть даже не заглушив двигатель. По правилам техники безопасности, может, этого делать и не следует, но я решил, что плевать. Гончая почти что догнала меня. Я разглядел ее в зеркале буквально в нескольких метрах от заднего колеса. Но что именно она собиралась сделать с едущей машиной, я так и не узнал. Уныло неторопливый Хамви все же сумел разогнаться, и тварь отстала, хоть и на скорости за 40 миль в час. Маршрут, проложенный по карте, в сам город не вел. Красная линия пересекала границу примерно в паре километров до него. Поэтому на подъезде я стал особо внимательным. И вскоре увидел проезд. Кусок пограничной стены был просто снесен взрывом. А к нему по песку вели следы шин, причем совсем свежие. А может и не очень, потому что ветра здесь нет совсем, и следы заветриваться, соответственно, не должны. Дальше, после пролома в пограничной стене, следы привели меня к узкой асфальтовой дороге, уже с американской стороны. На ней следы машины снова потерялись. Я все же решил поехать в Юму, посмотреть, как там промежуточная база. Благо до нее отсюда рукой подать. Есть, конечно, риск напороться на этих двоих, но и оставлять ее целой я не хочу. Все спуски надо уничтожать полностью. Все, что я знаю. База была на самой окраине Юмы. Склад в легком ангаре. Импровизированная спальня в офисе. Два явно подобранных внизу пикапа. Тундра и Шеви. Причем Тундра с бензиновым двигателем. Нашелся и запас бензина в канистрах. Судя по всему, мои преследователи или преследуемые, я даже не знаю, как точно определить их статус, сюда не заезжали. Из чего я сделал вывод, что они рубили концы в Гуаймасе, но остальную трассу решили оставить нетронутой. Под будущий бизнес, наверное, но насчет этого самого будущего бизнеса мы еще посмотрим. У меня на его счет свои планы есть, не совпадающие с планами противника по большинству пунктов. В общем, я заменил в Юме пустые канистры полными, и эту базу тоже сжег. Вырвавшись из города, я остановился в пустыне и смотрел, как растворяется в сепии конус умирающего света. А потом поехал дальше. Я проехал по всем адресам в Фениксе, какие мне были известны, где методично уничтожал спуски, пользуясь запасами всякого топлива в каждом гараже. К концу своего путешествия я был вымотан морально и физически настолько, что меня уже трясло, и спасался я лишь кофе из термоса. Но свой план выполнил. Осталось лишь два спуска. В Саломе, который был все равно перекрыт, и в доме Н, через который я и поднялся наверх. Позвонил сразу же Росите и узнал, что она долетела, после чего попросил забрать меня из Седоны. Нет, знаю, что затея дурацкая, но вот захотелось ее видеть так, что сил нет. Может быть, просто потому, что Росита осталась единственным близким мне человеком в этом мире, и после почти что суточной поездки через изнанку сущего хотелось оказаться к ней поближе. Она заехала часа через два на своем «Мерседесе» и даже не спросила, чей это дом. Но и заходить в него не стала, а я ждал ее на крыльце, сидя рядом с сумками. И потом мы уехали в Салами, где я завалился в постель в трейлере на много-много часов. И да, подъем в доме Н я тоже перекрыл.